Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Да, друзья, дорогие, шалом всем вам. Итак, сегодня понедельник, 17 октября, мы в прямом эфире. И, как всегда, мы с вами погружаемся в интересный, потрясающий, яркий, такой разносторонний еврейский мир для того, чтобы лучше понять себя, увидеть точки пересечения с христианством и двигаться в иудейско-христианском диалоге. Очень надеюсь, что у нас это получается. Сегодня хочу всех поздравить с праздником Суккот. Вот интересно, если посмотреть на перевод этого слова, оно означает временное ненадежное жилище. Кто-то бы сказал, ну а зачем вообще праздновать это? Что это за праздник? А на самом деле этот праздник очень глубокий, очень интересный, многогранный. В нем содержится много таких важных символических тайн, которые, уверенно, мы должны знать и сегодня с вами. И вот, конечно же, об этом празднике, о всех этих важных для нас подробностях расскажет сегодня пастор Церкви Святая Троица Инна Фризман. Очень рада вас видеть. Шалом.
Шалом, шалом, хасамех, веселого, счастливого, радостного праздника всем.
Да, вот я только хотела сказать, ну, пожалуйста, поздравьте нас по-еврейски с Суккотом. Хорошо. Друзья, пожалуйста, общайтесь с нами, потому что мы очень хотим этого, мы открыты для этого общения. И благо у нас есть различные способы коммуникации, каким образом вы можете с нами связаться. Во-первых, это телефон прямого эфира 8-800-333-1706, и даже вы его чуть попозже снова услышите в джингле. Также у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Номер следующий, +7 977 850 09 96. Вот такой, пользуйтесь им, пожалуйста. И не забывайте, что если вы смотрите нас онлайн, сейчас у нас идет видеотрансляция, так что вы можете не только нас слушать, вы присылайте, пожалуйста, свои сообщения, которые мы с удовольствием будем зачитывать, потому что все-таки самое главное – это время нашего общения. Так давайте будем активны прямо вот с самого начала прямого эфира. Итак, буквально на несколько секунд мы с вами уходим на джингл, вспоминаем еще раз телефон прямого эфира и начинаем наш эфир, посвященный празднику Суккот.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Еще раз говорю, что мы сегодня отмечаем праздник Суккот, означающий временное ненадежное жилище. Но, естественно, как мы уже сказали, за этим праздником целая история многовековая. И вот мы, наверное, как раз с этого и начнем. Вот с чего все началось. И вот нам сейчас как раз Инна об этом расскажет. Конечно, мы с вами так переносимся мысленно в Ветхий Завет, потому что этот праздник как раз начался оттуда. Вот с чего все пошло, весь исторический контекст. Инна, расскажите нам, пожалуйста.
В книге Левит, 23 глава, написано: «В 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и восьмой день покой. И в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколистных и вербличных, и веселитесь пред Господом, Богом вашим, 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. И в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Я повторяю, это написано в Библии, это написано в книге Левит, 23 главе, а то, что написано в Библии, должно быть исполнено. Тем более, что пророк Захария в 14 главе говорит о том, что этот праздник вечный, и то, что в пришествии в тысячелетнем царстве все народы будут приходить на поклонение в Иерусалим для празднования праздника кущи. Так что будьте внимательны, когда читаете Слово Божье. Поэтому у нас есть основания не только для евреев, но и для всех христиан праздновать этот праздник. Так или иначе, он празднуется всеми, потому что праздник жатвы есть как бы часть праздника Цукот. И вот недавно все протестантские церкви праздновали праздник жатвы, каждый в свое время. Ну, как бы у каждого плоды в свое время и поспевают. И также есть такой праздник и в православной церкви, этот праздник называется «Преображение Господне», и в этот день они тоже освящают плоды земли, это тоже праздник жатвы, поэтому все так или иначе этот праздник празднуют, да, только не знают, откуда он берется.
Да, видите, много точек пересечения и непосредственно в христианских конфессиях. Но вот смотрите, Суккот как бы напоминание о 40 лет странствования в пустыне, да, и в то же время мы понимаем, что это библейский, одновременно национальный государственный праздник в Израиле, и самое главное, заповеди – это строить, жить, пировать, и у кого-то может возникнуть некая дезориентация, потому что Суккот вот вроде бы, вот, да, давайте пировать, давайте что-то строить, и в то же время воспоминания о 40 лет хождения по пустыне, когда мы понимаем и помним, да, кто читал о тех событиях, которые происходили очень давно, что тот народ, который вышел из Египта, он не вошел в землю обетованную, вошли только уже дети этих людей. То есть вот эти вот 40 лет странствия по пустыне, ожидания, скажем, разрушения каких-то своих мечтаний, представлений о том, как должно все быть, как должно все выстраиваться после того, как они вышли из Египта. Вот как это все можно совместить в один праздник?
Ну, этот праздник имеет двойное наполнение. То есть это праздник жатвы, праздник сбора урожая, и когда человек радуется тому, что его урожай собранный, ему есть чем пережить этот год. Он наполняет свои житницы, и в то же время, вот именно в это время ему говорится, а теперь ты все это оставь в своем теплом доме, вот этот урожай, и иди ко мне. Вот интересно, что вышли из Египта в месяце Нисан. Это теплый, прекрасный месяц, приблизительно апрель-май. В Израиле прекрасная погода, солнышко светит, тепло. Почему не жить в шалаше? Что такое куща, сука? Это шалаш, такой построенный даже не из досок, а именно из ветвей. И вместо крыши, ну, как у нас шалаши строят, положены ветки. Притом они должны быть положены так, эти ветки, чтобы через эти ветки просвечивалось небо, чтобы днем туда заглядывало солнышко, а ночью обязательно были видны звезды. И вот в этот шалаш нужно прийти не в месяце Нисан, вот таком теплом летнем, когда хочется туда, а тогда, когда наступает время дождей, когда погода портится, когда холодно.
Да, и жилище-то не очень комфортное.
И некомфортно. И вот тогда Господь говорит, а вот теперь оставь то, что ты нажил, то, что ты сделал своими руками, свое теплое жилище, и вот выйди и вспомни, как твои предки ходили по пустыне. И вспомни...
Это вот сейчас человеку нужно для чего, кто-то бы сказал.
Я об этом и говорю. Вспомни, что когда ходили по пустыне, не было еще плодов земли. Земля не давала урожая, не нужно было сажать, не нужно было ничего собирать. Но все эти 40 лет, когда вы жили в пустыне, вот в таких шалашах под открытым небом, у вас не было больных, у вас одежда ваша не истлевала, да, обувь ваша не снашивалась, питание вы имели
находилось
на каждый день. Вы были полностью в моих руках. И вот задумайтесь на секунду. Вот тот урожай, который вы сейчас собрали, это ваш урожай или это то, что я вам дал собрать? А если вдруг урожая не будет, оставлю я вас, покину ли я вас, если вы мой народ? И задумайтесь о том, что вот эти звезды, которые сейчас светят, они светили также и вашим прадедам, которые блуждали по пустыне. Это те же самые звезды, которые я сотворил. Если я сказал, что это небо будет вечным, то и народ мой будет, пока вот эти вот звезды горят. Да, вот Это,
то есть это время такого
это время
обновления.
Общения с Богом. Угу. Это время, когда человек вручает себя в руки Божьи.
И, может быть, обновление своего сознания.
Ну, это,
да?
На это направлены все праздники, угу. Но это особый день, это особый праздник, когда человек живет в шалаше, он должен там есть, пить, он должен веселиться, потому что написано «веселитесь в эти дни». То есть не скучайте там, не размышляйте там, не кайтесь там, потому что время покаяния уже все, оно прошло, это был Йом-Кипур. А теперь время веселья. Почему еще это очень важно понимать? Был Йом-Дин, да, вот день суда, Рош-Хашана. Потом был Йом-Кипур, это день очищения, освящения. Это когда с народа снят грех. И вот теперь, когда вы вернулись к Богу, да, время возвращения, мы говорили, метаноя, да. Изменение сознания, тшува, перемена направления пути, вы вернулись к Богу, а теперь почему вы должны чего-то бояться, почему вы должны трепетать, почему вы должны унывать, вот теперь вы должны веселиться, потому что вы в руках Божьих. Вот что значит
несмотря
праздник
Суккот. Несмотря на обстоятельства.
Именно в этих обстоятельствах, потому что когда у нас другие обстоятельства, мы думаем, что мы в собственных руках. А когда у нас нет ничего, у нас есть только ветхое жилище, и звезды смотрят на нас, то мы понимаем, что вот, вот оно, вот Бог и я. И как хорошо, что я в его руках.
Ин, а вот сейчас прям буквально таким образом празднуют праздник Суккот в Израиле?
И не только в Израиле. Не только в Израиле,
то уходят,
евреи...
Уходят в, в жилище.
Не только в Израиле. В Израиле сейчас тоже не очень комфортно. Может быть, там сейчас тоже время дождей должно наступить. И в России празднуют этот праздник. И тоже уходят в эти жилища, и живут в кущах. И Господь, он настолько нас любит, что, допустим, женщинам он говорит, не надо. Хочешь, иди. Тогда ты берешь на себя полностью обет и живешь в этих кущах вместе с мужем или там одна, как хочешь. Но так как ты женщина, и так как ты должна рожать, и так как у тебя дети, ты не можешь их оставить одних, на тебе хозяйство, ты можешь жить дома, мужа отпусти. А вот он пускай там живет. И здесь тоже милость Божья, любовь Божья, забота даже о мужчине. Почему? Если будет дождь, если будет холодно, если будет так холодно, что даже вода в стакане замерзает, не надо. Вот приди, не живи в куще, приди, поешь там вместе со мной, да, порадуйся и иди домой, чтобы ты не заболел.
Согрейся.
Согрейся, да. Но наиболее ретивые, наиболее такие вот ревностные, они даже в дождь продолжают жить в шалашах.
Ух,
да.
И радоваться.
Хотя сейчас, конечно, вот в Израиле как-то уже пристраивают к дому шалашек, а некоторые на балконе делают шалаш. Но вот в России, особенно хасиды, они так вот держатся, строят шалаши, строят суку.
Хорошо. Также, наверное, кто-то, ну, если немножко интересовался праздником Суккот, знает, что там еще есть очень интересный такой букет, состоящий из разных растений. Там у нас есть и финиковая пальма, там у нас есть и такой интересный плод, вот напоминающий лимон. Да. И есть также еще другие составляющие. Вот давайте вот о них тоже расскажем, что они сейчас или раньше символизировали, как сейчас это изменилось или не изменилось?
Ну, здесь есть много мнений о том, что обозначает этот лулав, он называется, этот букет, состоящий из трех разных видов растений, и к нему еще такой чудесный вид цитрусовых, как эртрог. Вот я, например, пыталась найти здесь в России эртрог, я его не нашла.
А чем он отличается вот от обыкновенного лимона?
Во-первых, он другой формы. Он такой вытянутой формы. Он бывает очень большой. По-моему, в книге рекордов Гиннесса самый большой, где-то 7,5 килограмма, один плод.
Ничего себе!
Да, и с эртрогом, он, кстати, вот его берут отдельно в руку, он как, если такой царский венок, скипетр, и вот власть.
Держава, да.
И он тоже по-разному обозначает. Он обозначает людей, которые изучают Тору. Изучают Тору и служат Богу.
Вот эртрог.
Да, да. Угу. И если было такое поверье, что если замужняя женщина и ее муж хотят, чтобы у них в доме был сын, то нужно выбрать самый хороший эртрог и вот принести его Господу перед, перед Господом с этим эртрогом стоять. И сам вот этот лулав – это тоже обозначение народа израильского. Это люди, люди все разные. Вот есть люди, которые запахом и со вкусом, да, это те, которые изучают Тору, те, которые служат Всевышнему, делают добрые дела. Есть люди, которые изучают Тору, но так не очень доблестно служат. А есть люди, которые вообще и Тору не изучают. И Всевышнему не очень служат, но они все равно как-то пытаются соблюдать традиции, пытаются все-таки быть верующими, держаться. И вот, но все вместе это еврейский народ. И есть еще мнение, что это человек, уста человека, хребет человека, другие, так сказать, члены
мир, человеческого. Уста, да, или разум, да,
да, да, да. Вот это, когда потрясают этим лулавом, то как бы поклоняются Всевышнему. Действительно, когда вот это идет обряд, когда потрясание лулавом, это на все стороны земли, на четыре стороны, это значит то, что весь мир принадлежит Богу. Угу. То, что он есть истинный царь и истинный творец.
Может быть, еще то, что сам человек тоже сотворен по образу и подобию Божьему.
Сам человек по образу и подобию Божьему сотворен.
А вот интересно, лулав, он обозначает непосредственно только народ Израиля, или он вообще обозначает, ну, как человека, как такового, подразумевая, что в этом букете могут быть разные люди? Ну, как бы некая тоже мессианская перспектива.
Ну, дело в том, что в еврейской традиции, конечно, говорится, что лулав – это народ Израиля, но мы знаем, что те, кто принимает Ишуа, тот принимает Мессию, они становятся частью народа Израиля, потому что именно из евреев и неевреев он сделал себе новый народ.
Мне кажется, это очень важный такой момент. У нас есть звонок от слушателя, давайте мы сейчас его примем. Добрый день, шалом, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Слушаем вас с удовольствием.
Я хотела задать вопрос вашей гости.
Конечно, вы... пожалуйста.
Да, спасибо. Я хотела спросить, вот в свете Нового Завета, мы сейчас живем во времена Нового Завета, правильно?
Ну, естественно. А
что вы можете сказать по поводу иудаизма? Что сейчас такое иудаизм, как вы считаете? И, ну, правильно это перед Богом или неправильно? Ну, если можно так, может, некорректно, не знаю. Спасибо.
Угу. Спасибо вам.
Да, я отвечу, пожалуйста. Иудаизм – это одно из религиозных течений, это основа, основа христианства, потому что
как
без Ветхого
говорим,
Завета,
да,
невозможно, да, невозможно было бы перейти к Новому Завету. И Ветхий Завет никто не отменял. Иисус сказал, что даже йота, даже черточка из Ветхого Завета не может быть упразднена. Иудеи ждут своего Мессии. И написано в Писании о том, что если вы читаете послание к римлянам, что они отвергли Христа для того, или потому, это был промысел Божий, чтобы все народы могли принять его. И в конце времен они тоже примут своего Мессию. Поэтому я могу сказать это только одно, что я желаю, чтобы все иудеи стали христианами и приняли своего Машиаха. Это будет в конце времен, потому что они должны... взглянуть, воззреть, как пишет пророк Захарий, на того, которого пронзили, и рыдать о нем, и принять его, и любить его, как любит сына единородного, как любит первенца.
Но всему должно прийти свое время.
Это будет в конце времен. Для них есть план у Бога.
И те события, которые произошли более чем 2000 лет назад, они были в Божьем предназначении, потому что действительно ну, часто задавались вопросом, а что было бы, если бы, допустим, Христа приняли тогда, как Мессию, тогда что в отношении
написано,
остальных людей?
То они враги Божьи ради вас, ради язычников, чтобы вошло полное число язычников. Для этого еврейский народ и был рассеян, в принципе, среди язычников. И многие... Ведь первые христиане были евреями, и именно они несли христианство языческим народам, никто иной.
Друзья, у нас еще есть телефонный звонок. Мы слушаем также и вас. Шалом, дорогие, вы в эфире.
День добрый.
Приветствуем.
Если написано обрезание, что зачем мне обрезываться? Вообще, зачем мне все это соблюдать, если меня к Иисусу это не приведет никак? Это вот такой у меня вопрос. Но и написано, что Господь устранил закон заповеди учением. Ветхий Завет распят на кресте. Он нам новый дал завет, новый. Все новое и новое творение. Зачем? И апостолы нигде не учат тому, что вы, чему вы учите.
А чему мы учим? Давайте уточним, чтобы не быть голословными.
Вы учите обрезаться.
Ой, как интересно.
Скажите, пожалуйста,
где мы учили обрезаться?
Я пастор лютеранской церкви евангелической. Я вам говорила, что надо обрезаться? Во-первых, нет. А почему тогда вы говорите, что мы так учим?
Ну, я и говорю, ну да. Вы говорите, обрезаться надо.
Я говорю?
Да?
А зачем тогда мне соблюдать вот эти все праздники? Скажите, зачем? Для чего? Они меня к Спасителю не приводят.
Дорогой наш слушатель, скажите, пожалуйста.
На все шалаши тратить. Господь нас вывел из Египта, Иисус Христос. Какие шалаши могут быть?
Вы знаете...
Закон.
Извините, вас как зовут?
Дайте я скажу, пожалуйста.
Ну, мне хочется узнать ваше имя.
Если брать ислам, то в исламе Христос пророк. А в иудаизме Христос враг, и он подонок, изменник народа. О чем вы говорите? О чем
так,
я не пойму?
Вас как зовут? Скажите, пожалуйста.
Буду слушать дальше.
Да, ну вы можете представиться? Как вас зовут?
Я послушаю вас через эфир.
Ну, просто, знаете, это просто элементарная вежливость, когда мы начинаем общаться друг с другом, как-то хорошо было бы все-таки знать, как друг к другу обращаться. Вот меня зовут Татьяна, здесь у нас Инна Фризман. Хотелось бы узнать и вас. Вот смотрите, давайте мы сейчас разделим вот все, что вы сказали, да, разделим на три части. Во-первых, обрезание обрезанием – это раз. Второе, праздники праздниками – это два. И отношение, допустим, некоторых, допустим, консервативных, иудеев ко Христу, это три. То есть это вот три отдельных момента, которые вы почему-то соединили в одно и сказали, что мы вот здесь всему какому-то такому интересному учим. Ну, давайте я сейчас Инне, конечно, дам возможность ответить.
Во-первых, вы сейчас затронули тот самый вопрос, который затрагивали евреи на Первом соборе, который состоялся в 33-м году в Иерусалиме, на котором присутствовал апостол Павел и также Яков и другие апостолы. И вот там было сказано, что язычникам обрезываться не надо, поэтому я никак не могу учить вас обрезанию. Вам нужно соблюдать только 7 законов Ноя. Это не блудить, вести порядочный, приличный образ жизни, не воровать, не есть удавленное. И, кстати, не есть удавленное, это значит, в принципе, здесь говорится даже не то, что вы не должны ее есть, а вы не должны этим заниматься. То есть мучить животных. То есть читайте, там все написано. Возьмите, откройте Деяния апостолов, там написано, что нужно делать не евреям.
Ну, то есть мы как вроде бы с первым пунктом разобрались, да? Мы не учим обрезанию, и, как мы уже сейчас сказали, да, никто никого не принуждал обрезываться даже тогда, много-много лет назад, и сейчас тем паче.
Но мы читаем в Евангелии о том, что сам Павел обрезывает Тимофея, потому что Тимофей, его ученик, был из иудеев. У него мама и бабушка были еврейками, хотя папа был язычником. И вот он обрезал сам Тимофея, потому что Тимофей был евреем, а для евреев остаются некие законы, которые принадлежат им как народу. Вы же празднуете свои праздники, вас же никто не запрещает праздновать, допустим, Масленицу там, или еще какой-то праздник. Это праздник народный. Так вот, есть некоторые вещи, которые относятся просто к идентичности той или иной расы. Вот это нужно для евреев, чтобы потом сказать, что он еврей, если он хочет им быть.
Да, это не вас приближает, к этому никто не приближает, да, и, соответственно, всех остальных в том числе.
И даже евреев, которые не хотят, евреев-христиан, которые не хотят обрезываться, их никто не может, и которые не хотят исполнять закон, не этим они спасаются, их никто не заставляет.
Так, теперь по поводу праздников. Да, вот зачем же мы все про праздники-то рассказываем, и про Суккот, и вот до этого про Рош-ха-Шана. Вот, кстати, вот если бы вы представились, я могла бы обратиться к вам по имени. Вот если бы вы послушали наши эфиры, я думаю, что, может быть, вы такой вопрос не задавали бы. Но если послушали более внимательно, потому что мы как раз там и подводим к этим точкам пересечения, зачем же нам действительно сейчас нужно знать об этих древних праздниках, что они могут нам такого дать. Вот, ну, опять же...
Во-первых, все еврейские праздники указывают на Мессию. Если бы вы слушали все эфиры, то вы бы это услышали или хотя бы могли как-то раздумывать об этом, когда читаете Писание. И потом, я уже вам сегодня говорила о том, что если эти праздники записаны в Библии, вы можете их не исполнять, но вы хотя бы должны о них знать. Потому что они указывают на будущее. Вот праздник Кущи, он будет в Новом Завете. Мало того, что в Новом Завете, в Иерусалиме, который спустится с неба, да, вот в Тысячелетнем Царстве, в этой Скинии, там будет праздноваться праздник Кущи. А это уже Новый Завет.
Да, масленицы там не будет, а вот праздник Кущи будет.
Там будет.
Обязательно.
И кто не будет приходить туда... тот не будет иметь благословения, а не будет написан в книге.
Потом самое главное – это то, что праздники, как мы говорили, это возможность привести в порядок свои отношения с Богом. Это возможность обновиться в этих отношениях. И каждый праздник, он имеет свое символическое значение. Да? Как мы говорили, Рош-ха-Шана – это вот начало именно Нового года, понимание того, что ты можешь выстроить свою жизнь в другом жизненном сценарии, но зависит многое от твоего выбора. Йом-Кипур – очищение, и сейчас праздник Кущи – это радость от того, что ты в руках Божьих, несмотря на то, в каких бы обстоятельствах ты ни находился. Вот. А потом, я думаю, что вот здесь уже Инна говорила, что ну, как, в этом нету обязательности, но это необходимо знать, потому что это обогащает нас, обогащает наши отношения с Богом. Это же не было написано, ну, я не знаю, для каких-то других, не знаю, народов, язычников. Мы же не говорим о каких-то мифах Древней Греции. Это все касалось отношений людей с живым Богом. И да, эти отношения перешли в Новый Завет. Да, конечно, отношения эти видоизменились, но мы не можем вычеркивать прошлое, которое было, и если мы сейчас находимся в завете с Господом, то мы понимаем, что это и наше прошлое в том числе. Ну, было бы так хорошо, наверное, размышлять. Хотя, может быть, у вас другое мнение, и, пожалуйста, вы, конечно, можете позвонить и дать нам еще какой-то новый поворот к размышлениям.
И последний вопрос. То, что евреи считают Иисуса врагом. А вы знаете почему? Потому что между Христом и иудеями стоят христиане, которые постоянно напоминают иудеям, что он ваш враг, так же, как и мы ваши враги, потому что вы Христа распяли. А если бы не распяли Христа, то вы сейчас были бы во грехах ваших и никак не могли бы спастись. Вот об этом почему-то не размышляет никто.
Хотя и надо бы. Мы сейчас предлагаем вам как раз это и сделать, да? Давайте поразмышляйте вместе с нами, конечно. А мы сейчас попробуем еще один звонок принять от нашего слушателя. Добрый день, шалом. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Да, шалом, мир вам, это Дмитрий. Вот, извините, я тоже хотел бы тогда расставить свои точки над «и», потому что вот я все-таки считаю, что христиане, они становятся полноценными наследниками как Ветхого Завета, так и Завета с Ноем. Там была все-таки одна, по-моему, только заповедь – не убить, да, потому что там вести порядочный образ жизни достаточно относительный, может быть, фарисейством, да. И далее Павел объясняет, что закон был дан против грубых преступлений, да, но на кротких нет закона, то есть мы возрождены Иисусом Христом, становимся кроткими. И также Тимофей он обрезал не по необходимости, а в силу там, как, ну, это почти что еродство. И да, вот не есть удавлено, я бы тоже проинтерпретировал, что ко всему этому надо причащаться не как вот Иуда Искариот, как бы повесивший себя, да, достойно причащаться надо ко всему.
Так, ну, то есть основная мысль, Дмитрий, какая? чтобы мы сейчас могли не растекаться по древу вот из всего того перечисленного? То есть что из этого следует?
Что во Христе мы наследуем как и заповедь всем людям через Ноя, так и заповеди к евреям. И надо единственное не есть удавлен, то есть не быть как Иуда Искариот, недостойным причастником ко всему этому. Вот так.
Угу. Ну, может быть, немножко так сумбурновато, вот, но я думаю, что есть что ответить. Да? Дмитрий, спасибо вам за ваш комментарий.
Да, я бы хотела только посоветовать людям внимательно читать Писание. Написано, что вы исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. «Они свидетельствуют обо мне», — сказал Иисус. Вот как раз насчет законов Ноя и насчет того, что можно или что нельзя есть или пить, или что-то делать. Читайте «Деяния апостолов», там очень хорошо об этом написано. А насчет 613 заповедей, которые исполняют евреи как народ, ну, никто язычников не обязывает их исполнять.
Да, друзья, вот на этом мы немножко прервемся. Сейчас буквально на несколько секунд. Давайте мы еще соберемся с мыслями. У нас еще есть время, слава богу, чтобы общаться. Вижу, что у нас еще один звонок на ожидании. Но давайте мы вспомним все-таки наши координаты, немножко выдохнем и будем продолжать. Сегодня мы говорим о празднике Суккот.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, и также не забывайте, что у нас есть наше мобильное приложение WhatsApp, Viber, номер +7 977 850 0996. И, пожалуйста, сообщения вы также можете присылать, потому что вы нас, надеюсь, не только слышите, но и видите. Говорим мы сегодня о празднике Суккот, и мы принимаем вас, дорогой наш радиослушатель. Добрый день, шалом, слушаем ваш вопрос или ваше мнение, пожалуйста.
Я хотел сказать, апостол Павел говорит, это он говорит, не я, что иудеи враги Креста Христова. Так что для меня иудеи не враги, например. С какой стати, я не знаю. Но так написано, или неправильный перевод. Скорее всего, вряд ли.
Так.
Тогда были гонения, тогда иудеи первых христиан гнали, убивали, побивали камнями. Вы же видите, они самые первые были враги Креста Христова, враги своего... Ну да, борцы за свой закон.
Угу.
Таким был и Павел. Таким был и Павел.
Угу. А сейчас все, как вы думаете, ну, скажем так, люди, которые родились вот, ну, на постхристианском пространстве, даже если взять нашу Россию, вот сейчас все являются такими почитателями Христа? Или все-таки есть тоже ну, гонители? Ну, хотя бы, скажем
нет,
так...
Нет. Борцы за идею, националисты, может быть. Они против иудеев. Против иудеев, да? А для меня нет. Но и христиане, многие христиане, я не знаю, насколько они верующие, я не могу такой ставить диагноз, да, будем так говорить. Я не могу говорить, что они гонители иудеев. Наоборот, они говорят, что из Ветхого Завета произошел новый и так далее. Я не против, давайте мирно жить, я всегда за мир. Но правда, истина пусть остается истиной. Как Иисус сказал, и Павел, не будем становиться особенными апостолами, сверхапостолами. Будем принимать то, что написано. Но это было тогда. Но... Господь естественно говорил, приходите на мою лозу, да, есть понятно. Мы привились, да, кто язычники бывшие, из язычников привились, да, а истинные нас на истинном корне, ветви. Зачем? Пусть опять прививаются на свое место, кто же против-то? Но через Иисуса Христа, через его учение...
Понятно. Спасибо за комментарии, чтобы мы сейчас в этом немножко не увязли. Давайте мы остановимся все-таки, да, сейчас на наших размышлениях. Вот, мне очень интересно понравился такой комментарий по поводу лавров. Не все же вам в лаврах ходить. Ну, мы с вами просто общаемся, да, и я очень надеюсь, что диалог, он все-таки подразумевает то, что есть возможность высказаться у обеих сторон и желание обеих сторон сторон, ну, прислушаться друг к другу. Мы вас услышали, насколько я поняла. Вот я очень хочу, чтобы вы услышали также и нас. Инна,
я
пожалуйста.
Просто зачитаю слова апостола Павла к римлянам. Внимательно прочитайте и не выдергивайте из контекста. 9 главу послания к римлянам и 11, где с 11 стиха написано. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостолам язычников, я прославляю служение свое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целые. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превознесешься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою? Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, но смотри, пощадит ли и тебя? Итак, видишь, благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избрании – возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложены. Мне кажется, на этом можно закончить эту дискуссию.
Ну, надеюсь. Но мне понравилось, во всяком случае, призыв нашего слушателя. Мы, кстати, так еще и не узнали, как его зовут. Это чтобы жить в мире, конечно. Но я думаю, что для этого нужно, как пишет апостол Павел, не превозноситься друг над другом, думать о себе скромнее и понимать, что у Бога на всех есть свои планы. И на свой народ, который он избрал, я имею в виду, евреев и иудеев, и на язычников, которыми мы когда-то были, но сейчас мы примирились с Господом через Христа. Вот все должно прийти действительно в свое время и должно исполниться такое Божье предназначение в полноте для всех. Вот. А мы здесь как раз, дорогой радиослушатель, рассказываем про и Ветхий Завет, и рассказываем про праздники не для того, чтобы нам жить по Ветхому Завету, а для того, чтобы лучше понимать, как нам жить, действовать, плодоносить в Новом Завете. Потому что Христос, он пришел в ту среду, вот о которой вы сейчас говорите, что это нам совершенно не надо, зачем нам нужно об этом вспоминать, но он пришел именно оттуда, именно для них, и первая церковь была, представьте себе, как раз из иудеев. Несмотря на то, что кто-то, конечно, не принял, кто-то гнал, а тем не менее вот эти 5000-то человек, которые приложились к церкви, и до этого еще они были вообще-то евреями. Вот так что как, вот здесь не рассмотри, но тем не менее и вот истина, она остается именно таковой. Вот, кстати, послушайте, пожалуйста, наш эфир, у нас сейчас просто нету возможности дальше об этом говорить, потому что время уже подходит к концу, а у нас все-таки сегодня праздник Суккот, и хотелось бы еще о нем немножко, да, пообщаться, открыть эту тему. Но послушайте наши эфиры, я думаю, что там вот достаточно подробно об этом говорится. Не факт, конечно, что вы с этим согласитесь, но мы всегда рады вас в своих эфирах приветствовать. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, свое мнение, мы открыты. Здесь вот нам пришло сообщение, значит, от Ираклия, сообщение: если иудеи враги, то Иисус сказал: возлюби врагов. Ну, Иисус действительно сказал: возлюби врагов, но я думаю, что иудеи, ну, нам явно не враги. Надеюсь очень на это. Итак, друзья, давайте мы с вами, значит, все-таки продолжим тему Суккота. Хотя, Ин, может быть, что-то вот еще хотели сказать, прям пару слов.
Да, я хочу просто сказать о том, что многие заблуждения, многие неправильные толкования Библии как раз исходят из того, что отрывают еврейские корни от Нового Завета, потому что многое становится понятным только тогда, когда мы рассматриваем целостность с Ветхим Заветом. Многое то, что говорили апостолы, то, что говорил Иисус, оно взято из Ветхого Завета.
Ну, задумайтесь, зачем нам тогда были сохранены, оставлены вот эти два раздела, Ветхий и Новый Завет? Тогда просто бы Ветхий Завет был просто упразднен, и мы бы имели только вот непосредственно Новый, если нам больше ничего не надо, правильно? Написано все Писание Бога вдохновенно, и, кстати, если вы вспомните, когда апостол Павел приводил эти слова Тимофею, то он имел в виду именно Ветхий Завет, потому что Новый тогда еще не был написан, да, поэтому мы понимаем, что все вот не так просто может быть, и не так линейно, как вот мы воспринимаем на первый взгляд. Вот что еще можно сказать по Суккоту, да, вот если мы говорим как раз о точках пересечения, уже о неких таких перспективах мессианских, вот как Суккот раскрывает Мессию?
Ну, мы берем такой день в Суккоте, как Ашан-Раба, когда ходили с ветвями, с лавом, мы говорили вокруг синагоги, как крестный ход. Откуда взялся, в принципе, крестный ход? Да, тоже очень интересно. Вот с этими ветвями, с лавом ходили и просили: «Спаси нас! Приди и спаси нас!» Это было обращение к Мессии, к Машиаху. И когда Иисус пришел, когда вербное воскресенье, вот когда ему подстилали эти ветви пальмовые, это был обряд именно Ашан-Раба, потому что народ подумал, что вот, уже пришел праздник Суккот, пришел Мессия, потому что Мессия должен прийти на праздник Суккот. И они подстилали ему эти ветви, принимали его как Мессию. Это вот обряд Ашан-Раба. А еще есть такой день, как Шмини Ацерет. Это восьмой день, праздник, еврейский праздник Суккот должен праздноваться 7 дней. Восьмой день будет у вас собрание, но этот праздник продолжается, 7 дней творения, да, праздник продолжается дольше, чем 7 дней. Вот 7 дней творения, 7 дней Суккота, 7 дней праздника. Но Бог как бы говорит: задержитесь еще на один день. Вот в христианстве задержитесь еще на один день, восьмой день. Восьмой день – это день Христа. Это начало Нового Завета. Вот этот Шмини Ацерет – это начало Нового Завета, день Христа. И в этот день возливается вода на жертвенник. И читается молитва о дожде. Почему молитва о дожде читается? Во-первых, мы знаем, что это все-таки праздник жатвы, и нужно, чтобы и следующий год земля дала плод свой. И молитва о дожде нужна для того, чтобы пополнить запасы воды. В Израиле нету пресной воды, кроме озера Кинерет. Если не будет дождя, оно наполняется за счет за счет дождя. И все подземные воды, они тоже наполняются, подземные воды наполняются за счет дождя. Не будет дождя, не будет жизни. И поэтому молитва о дожде, поэтому возлияние на жертвенник воды. И в этот день Иисус говорит: «Придите ко мне и пейте. И кто будет эту воду пить, у того из чрева потекут реки воды живой». Мы можем об этом, мы можем понять его слова, только зная традиции праздника.
Зная точно, к чему это.
К чему это. Вот для еврея, когда еврей читает это, когда еврей принимает Христа, он это читает, ему открывается Священное Писание. И тогда вот это пророчество о том, что уже не будут спрашивать, да, к чему это, к чему это, оно открыто. И в этом полнота.
В этом полнота, да.
И еще один день есть в этом празднике, который отмечается и временем. Это и время, это день девятый. В Израиле он восьмой, а мы его отмечаем на девятый день. Это праздник Торы, это Симхат Тора, радость Торы. В этот день завершается годичный цикл чтения Торы. Он завершается словами о том, как Моисей вошел на гору и приложился к народу своему. И кажется, вот по идее все, вот закончился этот день, нужно закончить чтение Торы и на следующий день начать заново. Но нет, у евреев все не так. Заканчивается глава о Моисее, как он умер, и выходит другой человек, чтец, и начинает: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Круглогодичный цикл чтения Торы не прекращается. Почему? Потому что когда-то сказали мудрецы еврейские о том, что если мы закончим читать Тору и будем радоваться, то сатана скажет, что евреи радуются, потому что они закончили читать Тору. Так вот, чтобы мы не давали ему радости, мы будем продолжать в этот же день ее читать. И человек, который читает Тору заново, называется женихом, жених Торы. А кто у нас жених Торы? Кто у нас жених слова?
Иисус.
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 Надо смотреть на праздники не как на что-то отдельное, древнее, отжившее, а на то, что мы видим в них Христа, на то, что Он делает, что Он говорит. Говорит не тогда евреям, а говорит сегодня нам. Скажите, пожалуйста, сколько раз в день и как часто вообще вы читаете Священное Писание? И радуетесь ли вы тому, что вы закончили чтение последней книги Священного Писания и можете опять открыть и читать с первой главы? Есть ли вот такая полнота радости от этого, от того, что у вас вообще есть Священное Писание? Вот этому надо учиться от еврейских праздников. Вот это надо брать.
Я очень надеюсь, что мы смогли показать этот лейтмотив того, что праздники даны не просто как действительно что-то такое, ну, древнее, отжившее, и они были актуальны только тогда в том историческом контексте для определенных людей, что праздники, они даны для того, чтобы постоянно напоминать о том, что человеку нужен Бог, и как необходимо выстраивать с ним взаимоотношения. И они даны действительно нам на все время существования Земли и, соответственно, человечества. И, как мы уже сказали правильно, в этом полнота Ветхого и Нового Завета. Не понимая, не разбирая в своем прошлом, нам очень трудно ориентироваться в том, что происходит сейчас. Поэтому я очень надеюсь, что у нас получилось вас вдохновить и как-то убедить и сориентировать на то, что Божьи праздники, они обогащают нас, они напоминают нам о Боге, они очень многое для нас открывают. И нам нужно об этом говорить, надо это вспоминать, нужно это разбирать для того, чтобы мы пребывали в Божьей полноте. Ну и прям буквально вот еще можно несколько слов и на завершение еще поздравить сегодня всех с замечательным праздником Суккот.
Я поздравляю всех замечательным праздником Суккот. Я хочу, чтобы все веселились и радовались, потому что с нами Бог, потому что мы в Его руках, потому что мы в этом мире не одни. И что бы у нас ни случилось, как бы ни повернулся день, наша жизнь, но мы всегда в руках Божьих. И все, что мы имеем от Него. Не надо отчаиваться, не надо расстраиваться, не надо ничего бояться. Нужно просто любить Бога и быть в Его руках. В надежных руках Бога. Наше жилище действительно ненадежно, вся наша жизнь ненадежна. Это как засыхающая трава, как дуновение ветра. Но Бог вечен, и наша жизнь с Ним вечна, потому что Он любит нас, а мы любим Его. Аминь.
Аминь. Друзья, хочу вам также напомнить, что вы можете заходить непосредственно на сайт Радио Теос, выбирать передачу «Шалом» и слушать наши эфиры с замечательными спикерами. Я очень надеюсь, что тема Ветхого Завета, тема евреев и тема Нового Завета будут для вас более прозрачны, открыты, понятны. Мы все стремимся к этой полноте. А вам больших благословений, еще раз с праздником и, конечно, шалом всем вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.